Пермский разворот.
Десять часов шесть минут сейчас в Перми. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему с вами Анастасия Петрова.
Ярослав Богдановский. Доброе утро.
Всем еще раз доброе утро. И к нашему разговору присоединяется Илья Лесняк, депутат Пермской городской думы. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы прямо сейчас о профилактике, да, о потреблении наркотических веществ, профилактике
наркозависимости. Да, и в целом о проблеме наркотиков в Перми среди молодежи и так далее.
Итак, ну, имеется несколько не очень радостных вводных, а именно мы исходим из аксиомы доступности наркотических веществ для молодежи. По-прежнему, там, один из определяющих трендов, мы имеем, прямо скажем, ну, не совсем критичное отношение к употреблению наркотических веществ в музыкальных культурах, субкультурах. Мы имеем... Возможно, вот это уже не аксиома, это уже так, от ведущего оценочное суждение. Мы имеем все-таки немножко отвлеченную от жизни молодежь, отвлеченную в том смысле, что она живет в некой там, в своей понятной себе, да, конструкции. Вот такие вводные. И мы говорим о том, что вот подобным вызовам есть адекватный ответ на самом деле.
Да, действительно. В последнее время наркотики для молодежи стали максимально доступны. Все эти интернет-магазины, закладки. И действительно, творчество современных исполнителей и кумиров, оно довольно лояльно там к употреблению разного рода веществ. При этом методы профилактики употребления наркотиков среди молодежи остались где-то на уровне советской пропаганды худших ее времен. Выделяются какие-то деньги, проводятся какие-то семинары, которые в основном вызывают у молодежи зевоту, доверие и вовлеченности не вызывают точно. В прошлом году на Комитете по социальной политике вместе с коллегами по депутатскому корпусу внимательно изучили подпрограмму, которая посвящена профилактике употребления наркотиков, и решили, что с этим надо что-то делать. Значит, посмотрели, какие альтернативы могут быть, пообщались со специалистами из МВД, и из пресс-службы МВД, и из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и с психологами, и решили, что вот эти скучные постылые семинары нужно что-то менять. И первый из трех механизмов, о котором мы сегодня будем говорить, это краш-курс. Что такое краш-курс? Это такая интерактивная программа, состоящая из самых разных составных форматов, когда там за 20-30 минут группа молодежи погружается в эту проблему целиком. Это и лопающиеся воздушные шары, и довольно впечатлительные видеоряды, и там практические выступления от тех, кто в эту тему вовлечен. И на выходе подросток или молодой человек выходит довольно загруженным, и действительно это надолго отбивает у него желание знакомиться с наркотической культурой. Формат краш-курса для Перми, он не новый. До этого он был опробован в рамках работы ГИБДД по безопасности дорожного движения. Разработал его подполковник Владимир Васенин, наш пермский. И также совместно с ним, уже зарекомендовавший себя в ГИБДД формат, был предложен для темы профилактики употребления наркотиков. Этот формат себя в том году, там, в конце года пробно его запустили. Он себя зарекомендовал очень неплохо. Уже в январе на весь год учебные учреждения оставили заявки, то есть максимальная вовлеченность молодежи, максимальная вовлеченность учебных заведений, этот формат себя оправдал.
Вот я вижу иллюстрации к краш-курсу. Вот для мирного человека, то бишь для меня устрашающая, значит, картина, человек в маске, видимо, оперативник или собравец, рассказывает молодежи, что, ну, это, видимо, история про последствия или там история про силовые уже со стороны государства акции, да?
Это одна из частей. То есть проблема наркотиков среди молодежи состоит из трех частей. Первое — это, собственно, употребление. Второе — это распространение. А третье — это пассивность, когда твой друг попал в беду. И, собственно, все три составных части в рамках краш-курса раскрываются и формируется правильная, на мой взгляд, позиция молодежи в этих вопросах.
Но это для старшей молодежи?
Это для молодежи старших классов, средних и высших учебных заведений.
Мне почему-то сразу вспомнился, ну, это получается больше 20 лет назад было, к нам в школу приходили, показывали фильм, там последствия употребления героиновой наркомании, там, может быть, возраст был подобран неправильно. Для меня не было очевидно причинно-следственная связь между возникновением трофических язв, например, да, и употреблением. Сейчас-то я это понимаю, да, но вот я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что при выборе целевой аудитории, при выборе тех методов и средств там, донесения до этой аудитории информации все учитывалось?
Конечно, эта программа прорабатывалась не только вот там теми специалистами, которые имеют отношение сейчас к воплощению в жизнь, а и с психологами, и с представителями силовых структур. На самом деле программа прорабатывалась месяца 2-3, много копий было сломано в ее подготовке, и в итоге вышел довольно целостный продукт. А вот вы упомянули тему героина, на самом деле сейчас она не столь остра, как была в 90-е годы.
Сейчас соли,
намного,
соли больше, наверное.
Намного более опасные синтетические наркотики, которые при этом доступны всем, вплоть до школьников.
Там
к большому сожалению.
Сойти с ума можно, к сожалению,
с первого
потребления. А вот если мы говорим, что это все-таки целевые вещи, целевые деньги, да?
Да,
это
да.
Целевые деньги?
Это подпрограмма по линии Департамента общественной безопасности. При этом с этого года ответственность за них исполнителем является Дворец молодежи. Мы сочли логичным, что работать с молодежью должно профильное учреждение, в том числе по этой теме.
Коль скоро деньги целевые, стало быть, есть и целевые показатели, на которые нужно выйти?
Да, действительно. Это как количественные показатели по мероприятиям, по охвату аудитории, и там показатель порядка 600 тысяч касаний молодых ребят, что несопоставимо с предыдущими годами, на этом мы еще подробно остановимся. И, конечно, снижение уровня употребления, уровня правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.
То есть причинно-следственная связь здесь есть?
Да, эти показатели, конечно, заложены в целевой программе.
А вообще, с точки зрения вот, криминогенной опасности, молодежь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — это серьезная опасность сегодня в Перми, для Перми?
Ну, учитывая, вот мы уже говорили, спайсы, соли и все вот эти прочие синтетические вещи, насколько сильное воздействие на психику в момент опьянения и насколько сильные необратимые последствия в целом для головного мозга человека имеют. Ну, конечно, это большая опасность, потому что там люди и из окон выходят, и бросаются на людей и так далее. И один, по сути, солевой молодой человек может нанести непоправимый ущерб огромному количеству людей. Вспомнить те же самые истории с агрессиями в школах, учитывая, что уже доподлинно известно, что один из нападавших имел большие проблемы с синтетическими наркотиками. То есть этого можно было бы избежать, если бы программа профилактики была запущена ранее. Масштабная программа.
Как матери подрастающих детей, Настя, ну тебе, конечно, еще рано, в смысле по возрасту, наверное, об этом думать.
Я не соглашусь, потому что 5-3 класс у меня дети, и уже начинают задавать вопросы про наркотики в том числе. Мне, как родителю, не очень понятно всегда в этих историях. С родителями-то вы ведете какую-то работу, потому что если работы нет в семье, то ребенок упускается в любом случае, вы его на уровне краш-теста в школе не остановите.
Ну, на самом деле, мы ведем работу конкретно с молодежью, поскольку это наш профиль. Есть... подпрограмма небольшая в департаменте образования, которая тоже работает там с родителями школьников в частности. Но это смежная история, синхронизировать их мы будем, а когда отладим свой блок, затем начинаем подцеплять к нему остальные. Mm-hmm. То есть мы еще в самом начале пути 3 блока запустили, какой из них покажет свою эффективность, я надеюсь, что все 3. Затем начнем уже подцеплять следующие модули.
У меня есть подозрение, что у ребенка есть какие-то проблемы. Куда идти, что делать, как ему объяснить, что нельзя?
Ну, во-первых, у нас есть центры медико-психолого-социального сопровождения муниципальные, которые ведут свою работу довольно неплохо. Во-вторых, в этот момент важно предоставить ребенку альтернативу, об этом мы тоже, я думаю, дальше еще поговорим. Ну и система школьных психологов, как бы критично к ней, а даже я не относился в прошлые годы, за последние годы стала работать намного лучше. Поэтому этот механизм исключать из взаимодействия с ребенком тоже не стоит.
2-0-66-0-66, телефон прямого эфира городской, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Напомню, прямо сейчас в нашей студии депутат Пермской городской думы Илья Лесняк. Говорим мы о новых подходах к профилактике наркомании в Перми. И вот вернемся к началу разговора. Вы сказали о том, что, ну, по факту то, что мы видели, давайте я прервусь, потом мысль разовью, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Доброе
я
утро.
Сейчас еду, слушаю вашу передачу, ну, буквально 3 минуты начал, и поворачиваю с Куфоина на Подлесную, и вижу щит, там что-то «Мир без наркотиков», кажется, так называется, большой щит такой, 6x3, наверное, у дороги, и на нем написано... Федеральная служба, ну, как бы, СИН, ну, наказание, да, вот это, то, что тюрьмой занимается. Вот как-то я понимаю, что вот женщина, которая сказала, да, что вот с родителями занимаются, вот, наверное, все-таки
нужно не так по чуть-чуть там, всем сестрам по серьгам, да, по чуть-чуть, а все-таки вот, ну, заниматься комплексно и с родителями тоже, потому что не будете сейчас с родителями заниматься, на самом деле у вас и три программы не выйдут, так сказать, в результат, и не будет продукта.
Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Ну, как я понимаю, если я правильно все-таки услышал, сейчас, ну, вот, во-первых, мы сейчас в эфире говорим о деятельности в рамках там Дворца молодежи, да, то есть там целевая группа именно молодежь. А во-вторых, это не наличие вот этих подходов, вот этих краш-курсов, это не отменяет уже ведущейся работы с родителями.
Да, конечно. Это новые механизмы, которые мы пробуем и запускаем параллельно с тем, что уже есть сейчас.
Потому что ни для кого не секрет, что не только, кстати, вот ради справедливости я скажу, что не только молодежь становится жертвами наркотиков. И не только молодежь, извините за такое слово, выхватывает по полной программе последствия употребления наркотиков. У меня есть примеры, когда абсолютно успешные люди, которые там руководили службами безопасности серьезных людей, ну, по глупости, по человеческой, по своей, попробовали там. Кое-чего однажды. Но это к истории о том, что опасность, она всегда... И не надо говорить, что вот не надо так рассуждать, что я вот такой успешный, я такой сильный, значит, меня это не коснется.
Давай вернемся
никогда
к молодежи.
Давайте вернемся к молодежи, к началу
молодежь,
разговора. Настя, подожди,
рамки,
пожалуйста. Я все-таки... нет, не задам я этот вопрос. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро, здравствуйте. Бессонов,
Алексей.
Вот давайте
Алексей.
Скажем честно, что наркоманию в рамках либеральной идеологии никому победить не удавалось. Американцев целое управление есть федерального по борьбе с наркотиками, и, в принципе, они ничего делать не могут, только контролируют поставки, и все. И так далее. Поэтому, в принципе, к сожалению, это плата за либеральные свободы. Да? 10-12% будем терять, и за счет того, что вот меняйте парадигму, и все победим.
Спасибо, Алексей Борисович. Но мы вот сейчас не о смене парадигмы. Мы сейчас, напомню, говорим прямо сейчас о том, что в Перми за, пусть небольшие, но муниципальные деньги сделано следующее. Изменены подходы к профилактике потребления наркосодержащих веществ среди молодежи. Мы не говорим о том, что совершен глобальнейший прорыв в области вот в этой, да? Мы говорим о том, что есть... Вполне конкретный, пускай, может быть, точечный, да, но проект.
На самом деле не совсем точечный, сейчас продолжим об этом. Репрессивные методы точно не наш подход. Что касается точечности, на самом деле проект «Краш-курс», он действительно имеет довольно небольшой охват, там 1000-2000 человек. А чтобы выйти на широкую аудиторию, продукт «Краш-курса», то есть тот контент, который есть, сейчас будет переупаковываться в новые современные форматы, в инфографику, там, в какие-то видеоролики и так далее. Будем выходить уже на широкие круги пермской молодежи через современные и понятные им каналы коммуникации.
А получится создать ГУФа-2, только ГУФа не ориентированного
анти-гуф.
На антигуф, только да, тот же ГУФ, только такой же, пользующийся таким же успехом, но в другом контексте.
На самом деле пробовали запускать такие рэп-проекты в стране, в нашей. Например, был такой рэпер Миша Маваши, там разные другие исполнители, которые это пили за здоровый образ жизни. К большому моему сожалению, такой популярности, как тут же ГУФ или LG, они не имеют.
Это почему все-таки происходит? Это потому что, ну, искусственно сложно создавать или чего?
Потому что сделать что-то неправильное модным намного проще, чем что-то традиционное.
Или потому что молодежь во все, к сожалению, времена тянулась, ну, к запретному.
Да, да, я об этом и говорю.
Потому что если почитать древнеегипетские папирусы, жрецы с ужасом писали о том, что куда мы катимся.
Да,
они пьют пиво, ничего не делают, значит, они, это молодежь, я имею в виду.
И на каждом витке история, ощущение.
Да, но тут последствия немножко другие. И тут уже, вот как Алексей Борисович сказал, тут уже и водные другие, трансграничные в том числе. Прямо сейчас реклама, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Пермский разворот.
Десять часов 20 минут точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эхо». С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. Доброе утро.
Доброе утро.
У нас в гостях Илья Лесняк, депутат Пермской городской думы. Разговариваем мы о профилактике наркотиков среди молодежи. Распространять, ну, краш-тест, понятно, это какие-то разовые мероприятия, да? А распространять вообще информацию, как планируете? Есть какие-то новые подходы в этом вопросе?
Да, когда мы увидели в прошлом году в программе цифры, там, что-то охват 400 человек, и вы при этом тратится там 2 с лишним миллиона рублей, мы, конечно, очень удивились и пришли к выводу, что нужно выходить на всю нашу аудиторию, тем более там, современные каналы связи позволяют это сделать довольно просто. Поэтому тот контент, который есть и который там будет адаптирован под социальные сети, под разные новые форматы, будут распространяться через те места, где молодежь, собственно, сейчас обитает, получает информацию и привыкла этой информации доверять. Это крупные паблики в соцсетях. Это кинотеатры, куда молодежь ходит и перед сеансами там тоже может с этим контентом познакомиться. Это крупные городские мероприятия, места массового скопления молодежи, там культурные фесты и так далее. Разный формат контентов будет подготовлен под такие разные места и запущен, я думаю, что в течение июня совершенно точно.
Контент какой? Что именно будете рассказывать? Уже какие-то идеи есть?
Опять же, три направления. Первое — это употребление, второе — распространение, третье — это когда друг попал в беду. Это и нативные разные материалы в стиле подслушано, есть такой стиль в социальных сетях. Это и довольно подробная и доходчивая инфографика по тем или иным направлениям. Это и разъяснение мер ответственности за употребление, за распространение и так далее. Это реальные истории реальных пермских людей, там, может быть, чьих-то соседей или друзей, которые не хотелось бы повторить в личном опыте и так далее. Но, опять же, упакованное не в стиле советской пропаганды, а в современных форматах.
В данном случае форма подачи определяет успех. Вот здесь первично форма, изменение формы, то есть, если я правильно услышал, что форма более доступна. То есть, если мы говорим про молодежь, значит, ну, я так предполагаю, что а, ограниченное время просмотра, да, б, чтобы молодого человека что-то зацепило, это должно быть ярко, красочно и вау. Да, потому что, ну, это я не к тому, что молодежь как-то там неправильно смотрит в сетях. Нет, она просто по-своему смотрит. Мы же все по-разному воспринимаем информацию. Так это вот будет вау.
Да, ну смотрите, во-первых, и в старом, и в новом формате мы, по сути, доносили бы одно и то же. Там доброе, вечное, понятные там традиционные ценности. Поэтому, да, речь идет именно о форме. Никто не будет там... В наше время знакомиться с контентом долго, 40-минутные семинары точно вызывают отторжение, и информация не воспринимается, поэтому действительно это короткий формат, и да, мы говорим о форме.
У нас звонок.
Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Скажите, пожалуйста, вот вы немножко опередили уже мой вопрос касаемо, достаточно ли информации, которая, в принципе, будет доступна для... подростков по поводу наркотических средств, этого будет достаточно для того, чтобы все-таки сам подросток сделал свой выбор? И что конкретно еще помимо этого делается, кроме профилактических мер, взаимосвязи, допустим, между профилактикой и занятостью самих подростков? Это спортивные клубы какие-нибудь, я не знаю, там какие-то, может быть, клубы по интересам. Вот у меня такой вопрос.
Спасибо.
Я думаю, да, как раз тогда перейдем к третьему фронту, который открыт в нашей войне за здоровый образ жизни молодежи, как пафосно у меня получилось. Значит, разъяснив, что наркотики — это плохо, и что там употребление, распространение — это тоже очень плохо, мы при этом предлагаем альтернативу. Во-первых, третий механизм, который нами запущен, это когда сам молодой человек может предложить идеи, форматы и проекты по профилактике употребления среди своих сверстников. То есть любой представитель инициативной молодежи города сейчас и до середины июня может прийти на площадку Дворца молодежи, предложить свою идею, защитить ее перед конкурсной комиссией и получить все необходимые ресурсы там, в пределах 90 тысяч рублей на его воплощение в жизнь. При этом этот проект будет реализовываться не только им самим, а вместе с командой самого Дворца молодежи, соответственно, вся организационная, методическая поддержка будет там и волонтерская, в частности, будет оказана. При этом, если молодой человек имеет идеи, не связанные с наркотиками, такой механизм тоже есть, он называется «Вижу, могу, делаю», точно так же проекты на любую тему принимаются. То есть, если... вместо употребления наркотиков, вместо каких-то деструктивных вещей ты хочешь принести пользу, приходи, и там все механизмы для этого есть. Соответственно, мы получаем цепочку. Сначала мы разъясняем, что наркотики — это плохо, а затем предлагаем альтернативу в виде общественной деятельности и социальных проектов.
Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут? Алло.
Алло. Да, вот еще маленькая информация. Вот смотрите, я служил на границе, и мы задерживали наркотики. И вот это маленький пример. Вот в 88 году, в начале года, там 100 грамм героина это было, там приезжали из управления. А в середине 89-го уже килограммами, то есть государство ослабевало. А в 92-м году я уже не служил, там целые войны шли, находились, караваны шли, через женскую границу и так далее. Государство ослабевало, и это все, так сказать, шло потоком, поэтому что-то...
Спасибо, Алексей Борисович. Ну, нет, вы все правильно говорите. Понятно, что там советско-афганская, теперь таджикско-афганская граница, это там болевая точка. И понятно, там караваны как шли, наверное, так и идут. Но сейчас ведь не растительная история, как я понимаю, но синтетическая
история. Алексей Борисович еще говорит о снижении предложения, то есть о борьбе с предложением. Мы здесь немного говорим о другом, о снижении спроса.
Не будет спроса. То есть у вас ну, если я правильно понимаю, предложение это силовики занимаются этим, да? Уже оперативники.
Да, да. Предложением наркотиков, с ними борются компетентные органы, мы боремся за то, чтобы у молодежи не возникало интереса к употреблению вообще.
Вот вы сказали о системе. Системе, в частности, школьных психологов. Нельзя огульно, вот когда с журналистом иногда говорим, вот там система работает в холостую. Может быть. Может быть, не в каждой школе, и, скорее всего, так и есть, на все 100% работает школьный психолог. Надо посмотреть еще, как человек загружен, значит, а хватает ли и вообще у него времени и так далее. Но нет ли ощущения в целом, что у нас система профилактики, лечения в сфере наркопотребления, и здесь гораздо шире, вот, чем вот та молодежь, она здоровая, которая приходит на краш-тест, правильно? Она своими ногами приходит.
Молодежь не приходит на краш-тест. Эта программа выходит в их учебное заведение.
Выходит на молодежь. Но молодежь там у нас здоровая сидит, правильно?
Да, они не всегда.
Они на своих ногах, они не в психозе там, правильно?
Разные бывают истории, особенно в средних учебных заведениях, на самом деле. Я бы не был столь оптимистичен, как вы.
А бывает критическое восприятие, типа того, что ха-ха-ха, чего там нам покажете, чего нам расскажете. И а в ходе самого краш-теста оно, отношение, оно меняется, например.
Но я был всего на паре краш-тестов и там смотрел на выходе, ну, там, подавляющее большинство было впечатлено, и такого, чтобы там пытались осмеять эту программу, такого я не видел.
То есть нет такого легкого отношения к этой теме, я имею в виду.
Оно было, когда семинары проходили в формате советского вдалбливания. Там, конечно, никто всерьез не относился.
То есть мероприятие ради мероприятия, вы имеете в виду, да?
Да. Когда, чтобы провести, получить, замерить охват, отчитаться и до свидания.
Когда будет первая обратная связь?
Обратная связь уже сейчас вовсю собирается по линии краш-курсов. Вот в середине июня проведем конкурс, я думаю, по нему ближе к концу лета тоже обратная связь пойдет, и параллельно уже массовый посев тоже. Посмотрим, дал он результат или нет, но я полагаю, что дать должен.
А по проектам?
Вот, а по проектам, я думаю, что к концу лета уже первые результаты будут. Если в середине июня мы определим победителей молодежных проектов, а именно по наркотикам, то к концу лета будет понятно. А конкурс «Вижу, могу, делаю», он идет, начиная с февраля. Каждый месяц проекты рассматриваются и поддерживаются. Вот сегодня в 1:30 очередная конкурсная комиссия.
А это тяжело писать проекты сейчас?
Проекты писать на грантовые конкурсы в городе и в крае довольно сложно. И... Ну, нужно иметь большой опыт. Отличие этих двух механизмов в том, что максимально простая форма заявки, максимально простая форма подачи просто по электронной почте. Поэтому, ну, чтобы начать свою общественную деятельность, здесь достаточно потратить 15 минут на заполнение анкеты.
Итак, совсем скоро мы прервемся на рекламу. Напомню, что в нашей студии сейчас депутат Пермской городской думы Илья Лесняк. Говорим мы о стартовавших новых мероприятиях в рамках профилактики нутрити, как-то по-советски даже получается, да, озвучить, да. Даже, да, если формулировать. Но после рекламы сформулируем по-новому уже в стиле более молодежном. Реклама.
Пермский разворот.
Десять часов 31 минута сейчас в Перми. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему с нами сейчас Илья Лесняк, депутат Пермской городской думы. Так я не придумал за время рекламы, как назвать по-новому подходы, цифровые подходы в профилактике наркомании.
Да, да, наверное.
Цифровые-молодежные.
Будет менее канцелярский, да.
Цифровые, в смысле доступности.
Хайповые подходы, вот.
Хайп, молодежь на хайпе борется с наркоманией. А, кстати, педагоги, они сейчас разговаривают на одном языке с ребятами?
Педагоги какие? В самих учебных заведениях, но... По-разному, чаще нет, чем да. К сожалению, все-таки разрыв и возрастной, и ценностно-культурный, он довольно большой, и с каждым годом только увеличивается. Что касается там тех выступающих, которые там идут по линии краш-курса и так далее, ну, максимально адаптировано к тому, чтобы говорить с молодежью на их языке.
То есть это история про то, что люди знают, зачем это делают, да?
Да.
И как главное это делать. А вообще вот Дворец молодежи, он сегодня получается таким, ну, профильным, там, лидирующим учреждением?
Долгое время Дворец молодежи, и внимание ему уделялось по остаточному принципу, и финансирование, соответственно, тоже. Это был такой не Дворец молодежи, а скорее ДК. Такой советского типа, с кружками, хороводами и всем остальным. Последние там года 2-3 ситуация меняется значительно. Он действительно становится центром притяжения молодежи, причем самыми разными интересами. Там. Сначала там стали базироваться КВНщики, студотряды. Затем стали присоединяться молодежные общественные организации, движения. А затем молодые журналисты с этого года в рамках молодежного медиацентра тоже... центром внимания сделали Дворец молодежи. Сейчас антинаркотическая тематика заходит туда же, и постепенно, пошагово, год за годом, планируем затянуть, заманить туда разными пряниками и предложениями все больше и больше число сегментов молодежи.
Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, это опять Ольга позвонила. Скажите, пожалуйста, когда какой-либо из проектов создается, всегда ставятся цели, задачи, да, и что вы все-таки ждете на выходе данных программ?
Спасибо. Ну вот мы немножко коснулись этой темы, давайте более подробно расскажем.
Да, когда молодой человек формулирует свой проект, он указывает количественные и качественные показатели результата. В плане проектов, посвященных наркотикам, здесь поле для творчества огромное, и там целевые показатели могут быть какие угодно. Преимущество пилотного формата этого конкурса в том, что вот мы щупаем сейчас формат, и в какой степени, в какой сфере, в какой области молодой человек может своим проектом повлиять на восприимчивость молодежи к наркотикам, на количество ли употребления, на какие-то другие показатели. Ну, все. Эти целевые показатели, они открыты.
Но они будут мониториться в дальнейшем.
Да, конечно.
И то есть, более,
когда проект заходит в реализацию, во-первых, мы не даем молодому человеку деньги на реализацию проекта, мы даем все необходимые ресурсы, начиная от финансовых, чтобы что-то приобрести, но дворец сам это приобретает. И там, заканчивая административными, информационными и так далее. И, разумеется, по линии всего проекта мониторится его ход реализации и затем оцениваются результаты.
Вернемся к истории с самим дворцом. А насколько он готов открывать свои двери, кого-то пускать вот со стороны, с проектами, с идеями, с новыми начинаниями?
Это уже сейчас происходит каждый месяц в рамках «Вижу, могу, делаю». И год за годом по одному, по два новых формата мы туда заводим, отстаиваем, что это необходимо. И пока все форматы, которые туда зашли, подтвердили свою эффективность, что вызывает воодушевление и у городских властей, и у самого учреждения, и у молодежи. То есть реально молодежь идет там, с проектами, с идеями, и затем остается на площадке дворца, уже дальше продолжая свою деятельность.
Вот в рамках «Вижу, могу, делаю» какой-то конкретный пример, может, расскажете, победившего проекта, который уже есть?
Огромное количество, начиная от там, молодежного студенческого фестиваля классической музыки, когда сами молодые ребята организовались, пришли и провели на разных площадках города в течение нескольких дней, действительно большой, профессиональный, что нас очень удивило, фестиваль с гостями из разных городов и даже разных стран, там, с Японии музыкантами, приезжали при очень-очень-очень скромном бюджете. Значит, интеллектуальный клуб, когда молодежь вовлекают в разные интеллектуальные игры, заманивают сначала мафией, а затем там дело доходит вплоть до шахмат. Студенческие театры, социальные театры. Ну, огромное количество проектов по самым разным направлениям. Важно понимать, что проекты не только для молодежи, а проекты для всего города, которые реализуются молодежью. То есть они могут решать любую социальную проблему по вопросам местного значения. Главное, чтобы эту проблему решала молодежь. Для города, а не только для молодежи.
У нас молодежь сейчас официально до скольки комсомольцев?
Ну, по разным программам есть разные цифры. До сих пор не принят закон о молодежной политике. От 14 до 30, либо от 14 до 35. Обычно такой интервал. Мы ориентируемся на молодежь 14-30.
Вообще молодежь как целевая группа, она все-таки выделяется? Ну, как отдельная какая-то целевая группа, или не выделяется, или это некорректно. Вот вечный спор, кстати, а с какой стати молодежь выделять как отдельную там категорию?
Я думаю, что выделяется, во-первых, причем иногда это 14-30, когда мы говорим о работе с молодежью, иногда 18-35, когда это там некая социальная страта, ну, конечно, выделяется, это... Там совсем иное поколение, совсем иной дух времени в данный момент.
Тут же, получается, тоже можно поделить 35, ну, 30-35 это уже состоявшийся, скорее всего, зрелый человек. Он уже там реализовал себя как отец, скорее всего.
В советское время, насколько я помню, комсомол вообще лет до 40 у нас было.
Нет, ну для руководящих работников. А так, по идее, 27-28, по-моему. А так, но конечно, вот там первые секретари ЦК были и постарше. Но они там были поставлены старшими товарищами со старой площади для того, чтобы все было хорошо.
По моему субъективному мнению, там молодой энергичный человек 31-32-33 года совершенно точно относится к молодежи там, по всем признакам, но все чаще формулируется сейчас все-таки страта 14-30. А сейчас, учитывая там современные подходы общества, в 31-32 многие до сих пор не женаты там, и так далее.
Ну, это нет хорошей жизни, не женаты. Может, потому что у человека нет...
От разумной жизни, я бы сказала, Ярослав, люди в 30 лет не женаты.
Просто меняются ценности. И
то есть жить для себя?
Люди позднее женятся, люди позднее рожают детей.
А, то есть
в свое время в 12 лет уже рожали, там в 20 умирали, сейчас отодвигаются эти сроки.
То есть улучшение качества жизни. А я почему-то вот склонен считать, что люди, вот мы во второй части разворота говорили немножко об экзистенциальной пустоте, которую переживали герои пьесы «Пизанская башня».
У нас молодежь... ради брата.
Слушай, Настя, смотри, Ярослав, у человека... Дослушай меня до конца, Анастасия, душа моя. Значит, у человека... Человек почему приходит? Вот мы же сейчас про наркотики говорим. Хорошо, первая причина там... Значит, первая причина — любопытство, но у человека... в душе дыра размером с Бога, там, да, есть такое выражение. И эту дыру пытаются заполнить, в том числе и наркотиками. Вот эту пустоту, бездонную пустоту пытаются, в том числе и взрослые люди, заполнить наркотиками. Наступает какая-то легкость бытия, кажущаяся, а потом бывают последствия. Как объяснить молодому человеку, что не надо вот эту пустоту, а чем заполнить эту пустоту?
А молодежь чаще не пустоту заполняет, а наоборот, там, пытается попробовать что-то новое, интересное, то, что навязывает ему там современная культура или всеобщий молодежный нигилизм. Заполнение наркотиками пустоты — это, вот как вы правильно сказали, наверное, для более уже взрослых и старших поколений, с которыми работать намного сложнее, потому что это уже сформировавшиеся личности.
Так все-таки что изначально-то? Вот,
что
курица
молодым,
и курица
вряд ли
яйцо?
Внутренняя
вот
пустота, потому что ей пока еще неоткуда было.
Хорошо,
появиться.
Хорошо, просто балбесы, значит, время
просто
провести.
Да.
И нам нужно, во-первых, разъяснить, во-вторых, предложить альтернативу. Собственно, этим мы и занимаемся.
Потому что тут же тоже надо смотреть.
Разъясняем, что плохо, и предлагаем, куда направить себя. В том числе, если причиной является заполнение пустоты, чем эту пустоту заполнить.
А чем? Что может предложить нам
муниципалитет? Воплощением в жизнь своих самых смелых идей, взаимодействием с такими же, как ты, и работой на совместный
результат. Вот тогда мы выходим на тему, а действительно ли у нас есть площадки для реализации себя молодежи. Хорошо, дворец молодежи, отлично. Но давайте возьмем Левшино, отдаленный район. Там есть общественный центр, где молодежь Левшина, например, может себя реализовать и предложить проекты и получить софинансирование.
Есть общественные центры, есть молодежные ячейки в ТОС, и даже в районах есть какие-то деньги на реализацию проектов, хотя ничего не мешает молодому человеку с Левшина отправить заявку по электронной почте во дворец молодежи. Но даже если, предположим, он не владеет электронной почтой, в районе такие механизмы есть. На мой взгляд, они работают скорее неэффективно, чем
почему?
Эффективно. Ну, потому что, опять же, работа построена там по старым принципам и старым подходам. Но я надеюсь, что у нас и до этого руки дойдут, и в районы мы тоже с этими программами выйдем.
Знаете, как при выключенных микрофонах называют иногда отделы по работе с молодежью? Отделы по борьбе с молодежью. В том смысле, что палочная система, палочная в том смысле, ну, знаете, как вот у МВДшников там они говорят, мы отменили палочную систему, да, на самом деле нет. Но и тут ведь так же, главное провести и отчитаться.
Да, я хотела спросить, у вас не возникает ситуация, когда вы работаете с успешной молодежью, которая готова работать, и вы теряете тех ребят, которые как раз находятся в зоне риска?
Мы довольно плотно работаем с молодежью, в том числе состоящий на учете в полиции, в подразделениях по делам несовершеннолетних. У нас есть такой проект общественный, правда, он к городским властям отношения не имеет. Наставник школы без уроков, когда у этих ребят появляются наставники, которые, ну, если вспоминать советскую систему, в каком-то смысле берут их на буксир, в неформальной обстановке помогают потянуть школьную программу, приобрести социальные и бытовые навыки, а затем вербуют их, что ли, вовлекают уже в конструктивную общественную деятельность. Такой проект у нас тоже есть, об этой социальной страте мы тоже не забываем.
Напомню, прямо сейчас в нашей студии Илья Лесняк, депутат Пермской городской думы. Так или иначе, только что мы вышли на тему вовлеченности молодежи, вовлеченности в реальную жизнь города. Вы знаете, вот такая тоже мысль. Ведь невовлеченность в жизнь города, она ведь тоже не является чем-то плохим. ну, изначально. Человек живет и живет своей жизнью, да, развивается по возможно, карьерной траектории, возможно, образовательной траектории. Является ли каким-то обязательным критерием вовлеченность в общественную жизнь? Вообще это говорит о чем?
Ну, совершенно точно ничем обязательным это не является, и людей пассивных в любом обществе все-таки больше, чем активных. Ну, ничего плохого в этом не вижу. Если пассивность человека не связана ни с какими деструктивными моментами, с апатией, с душевной пустотой, то, о чем мы говорили раньше, то здесь поводов для беспокойства.
А может, с пониманием, что в этой системе ничего не изменить и не туда и лезть?
Либо, наоборот, людей все устраивает, они чувствуют абсолютный комфорт. Чувство безысходности рано или поздно приводит к тому, что хочется что-то вокруг менять. Ну, на мой взгляд.
Вообще, молодежь с горящими глазами, с горящими не от приема психоактивных веществ, а горящими глазами созидательным огнем горящие, знаете? Это история про город Пермь?
Я думаю, что да. Во-первых, Пермь традиционно город с довольно активным гражданским обществом, как говорят там, третья гражданская столица страны. И уже 6 лет взаимодействуя с молодежными организациями, с инициативами, с проектами, ну, я действительно вижу, что такой молодежи много. И судя по тому, какое количество проектов, новых направлений, движений в городе появляется, я думаю, что вы тоже замечаете, что есть даже некий восходящий вектор.
Чем закончится эта история? Это история длящаяся? То есть вы, вот, давайте закончим тем, с чего начинали. Итак, новые подходы. Летом предстоят проекты в рамках программы «Вижу, могу, делаю». Будет ли обратная связь от мониторинга зафиксирована, да, как сейчас модно говорить, упакована и сделаны выводы?
Смотрите, в прошлом году в январе запустили «Вижу, могу, делаю», попробовали, пощупали, механизм оказался эффективным, оставили уже в постоянку. Краш-курс потрогали, пощупали, оказался эффективным, оставили на постоянку. Теперь там медиа-центр — это история, по которой мы говорили в прошлый раз, и, значит, массовое воздействие через социальные сети, и этот конкурс тоже пощупаем в течение лета. Если будет эффективно, конечно, оставим уже на постоянку. Сейчас это проект, в дальнейшем, мы надеемся, это станет постоянно действующей программой.
То есть из проекта уже в текущую деятельность, да, да, получается, да, уже в системную деятельность.
Насколько рассчитано вот сейчас финансирование всей этой
системы? До конца года.
Только до конца года, да?
Да.
Ну, и судя
то есть в бюджеты следующих лет это не заложено, и мы нарочно не закладывали это в трехлетку, потому что если окажется неэффективным, то пусть так. Если окажется, то будем добиваться продления финансирования, как это было с предыдущими введенными механизмами.
Добиваться уже опираясь на результат, да, это?
Да, понимаю? Да, да.
То есть это уже проведенные мероприятия, это уже вовлеченная молодежь, уже конкретные проекты и дела.
Да, мы же сами тоже не можем быть до конца уверены, что это будет эффективным, поэтому мы сейчас пробуем новые форматы.
Практика — единственный критерий истины.
Да.
Спасибо, Илья Лесняк, депутат Пермской городской думы, только что в эфире «Эхо Перми». На этом завершаем сегодняшний утренний разворот. С вами были Анастасия Петрова, и Ярослав Богдановский, и Оксана Еваева продолжит эфир.